Глава 31. Так началось наше заключение. Для порядка всех ребят по разу вытащили на допрос. Явно для проформы. Никто, похоже, не мог понять, что же с нами делать. Мое поведение спутало интербригаде все карты. Так, во всяком случае, мне показалось. Они явно растерялись. Они приняли меня за своего, за работающего в рядах Танненберга их разведчика, о котором они... Командиры боевых подразделений просто не осведомлены. Впрочем, в таком случае они вели себя крайне неумно. Нас, заключенных, никто не трогал весь следующий день. Даже один раз вывели на прогулку. Под вечер, правда, отправили таскать мусор к сжигалке. Под усиленным конвоем, само собой. День и два прошли все так же монотонно. Кое-кто, правда, начал даже находить в плену некое извращенное удовольствие. Никаких тебе побудок, никаких тебе кроссов и никакой вахмистерской ругани. Кормят стандартными полевыми рационами, но живот, как говорится, набить можно. На четвертый день нас послали таки копать какой-то котлован. Работали мы ни шатка, ни валка до тех пор, пока на краю раскопа не появилась Дариана в сопровождении своих мордоворотов и не сделала заявление о том, что нас, скорее всего, обменяют на попавших в плен бойцов сопротивления. Так что, кто хочет обратно, пусть постарается. Первыми станем обменивать ударников. Отчего-то никому сидеть особенно долго в блину не хотелось. На меня теперь тоже никто не обращал внимания. А мне позарез надо было выяснить, что же делает прославленная предводительница интербригад на планете, где непонятными средствами уничтожено все гражданское население. В считанные минуты подавлена вся планетарная оборона. Имперские части, расквартированные здесь, перебиты так же, словно беззащитные овцы стаи голодных волков. И ради этого, наверное, можно было пойти куда дальше, чем я сперва собирался это сделать. Тем более, само собой, никто из нас ничего не знал о том, что происходит за пределами повстанческого лагеря. Чем заняты имперские силы? Что случилось на базе, куда обрушился удар тучи? Отозвался ли кто-нибудь на наши просьбы о помощи? Впрочем, если кто-то и отозвался, сейчас он в лучшем случае рассматривает пустое место. Нет, оспорил я сам себя, не совсем пустое. Стреляные гильзы в траве, черные проплешины от напалма, кровь, обрывки одежды. Достаточно для того, чтобы военный человек разобрался в происшедшем, не говоря уже о нашем вертолете или о том, что от него осталось. Очевидно, повстанцы ничуть не опасались вероятности быть засеченными со спутников. Не готовились они и отражать атаку тучи. Во всяком случае, у нас огнеметы понатыканы были на каждом шагу. Здесь их не было вообще. И брони у мятежников тоже не было. Они следили за небом, но радарами, явно поджидая или штурмовиков, или транспортников с десантом. Задирали острые носы на пусковых зенитные ракеты. Чтобы выстроить такую базу, со всеми этими капонирами, блиндажами, бункерами, горджами, поттернами и прочими ухищрениями военно-инженерного искусства, потребовался бы не один месяц, если не год. Не заметить такое строительство с той же орбиты невозможно. Значит, те, кто обязан был по должности заметить, вопиющие факты просто проигнорировал. У интербригад есть прикрытие в самых верхах. Кто-то в имперских штабах у них на содержании? Интересно, ведь интербригады – некоммерческие национально-патриотические организации, осуществляющие свою деятельность на добровольные пожертвования. Хорошие у них, видать, были жертвователи. Щедрые и бесстрашные. Такие деньги отваливать. Да еще кому? Вчерашним террористам. Не ровен час заинтересуется охранка. Что тогда? Очевидно, повстанцы и их спонсоры знали, что делать. Во всяком случае, они ничего и никого не боялись. И даже недавний кровавый разгром на Сильвании их, похоже, ничему не научил. Тем не менее, отсюда надо было выбираться. И чем быстрее, тем лучше. Другое дело, куда выбираться? Пешим порядком? Через всю планету? Ни страну, ни континент. Даже планету, включая пару внутренних морей. На это уйдет год. У меня его нет. Я не могу рисковать. О побеге я думал с самой первой минуты пленения. Но уходить с пустыми руками тоже не слишком хотелось. Уж если бежать, так хоть при добыче. Мне еще придется отвечать, почему я отдал приказ сложить оружие, вместо того, чтобы всем подразделениям героически отдать жизнь в бою за обожаемого монарха. Так что лучше бы мне найти что-нибудь по-настоящему крупное. Такое, чтобы у командования сразу вылезли глаза на лоб. Следовало ждать счастливого случая, когда у охраны ослабнет бдительность, а это неизбежно случится через несколько дней. Что-нибудь непременно подвернется. Аэродрома тут у господ интербригадовцев наверняка нет. Его ВПП, то есть взлетно-посадочная полоса, слишком уж просто засечь с орбиты. Скорее всего, опять высадились на своих призрачных челноках вместе с тяжелой техникой. Корабли ушли и поминай, как звали. Вот только какого черта? Шестая интернациональная сидит здесь, в тысячах километров от маломальски значимых населенных пунктов. И чем они тут заняты? Теоретически, отрабатывая варианты, хороший штабист должен был хотя бы мимоходом коснуться и самых невозможных. Могли ли интербригады быть ответственными за уничтожение всего живого на Омеге? Ответ четко и однозначно – нет. Имперские панцергренадеры прошли бы сквозь них играючи, даже застигнутые врасплох. Во всяком случае, никому из поселенцев и в голову не пришло бы бежать, сломя голову прочь из Ноя Бисмарка, бросая все свое имущество. Только для того, чтобы массами погибать потом на полях, выстилая костьми громадные кладбища без единого креста. И нигде в той информации, что доводилось до нас, не было сказано, от чего погибли поселенцы. Если убиты пулями, пули должны были остаться. Поневоле от таких рассуждений в голову начинали лезть совсем уж странные мысли. Наблюдая изнутри жизнь лагеря мятежников, я не мог не отметить. Они все казались занятыми чем-то до чрезвычайности важным. Не боевая подготовка, хотя и она имела место. Не совершенствование базы, тоже лишь в пределах необходимого минимума. Тогда что? Что им тут нужно? Я терялся в догадках. Первые лица повстанцев, казалось, совершенно утратили к нам всякий интерес. Дриана не показывалась, нас не вызывали на допросы. Но несложные работы нас наряжали малые чины. Охраняли пока что тщательно, хотя среди охранников все чаще и чаще стали появляться совсем молоденькие девчонки, чуть ли не старшеклассницы лет по 16. Кряк немедленно принялся ему сильно подмигивать, однако все его старания пропадали в туне. Девчонки глядели на нас с холодным презрением. Хорошо же им промыли мозги. Я терпеливо ждал своего часа и дождался. Но, увы, отнюдь не зевающей охраны или случайно не закрытого замка. Шел 10-й день нашего заключения, когда к нам внезапно спустились 4 мордоворотов личной дыряниной охраны. Ты. Старший из них указал на Прохаску. Парни из соседнего отделения. Подъем, с нами пойдешь. Парни. Вдруг как-то съежился Прохаска. Если что, не поминайте лихо. Да брось ты, бодро сказал я. Давай, возвращайся. Мы партию без тебя доигрывать не станем. У кого-то в кармане нашлась колода карт, и свободное время, которого было предостаточно, мы сражались в бридж. Однако и у меня вдруг стало как-то тревожно и смутно на душе. Прохаска не вернулся ни через час, ни через 10, ни на следующий день, ни через еще один. В нашем блиндаже воцарилась мрачная тишина. Забыты были карты и прочие нехитрые развлечения сидящих под замком людей. Мы почти не разговаривали и не отрывали глаз от двери. Что могло понадобиться Дариане от простого солдата? Прохаска не был даже ефрейтором. Обычный рядовой, каких тысячи в имперском десанте. Что им могло быть нужно от него? На третий день, когда Прохаска не появился, и после завтрака, перед разводом на работу, я решительно забарабанил в тяжелую, бронированную дверь нашего каземата. «Чего надо?» – отозвалась девушка-охранник. «Проводи к начальству, скажи, надо поговорить». «Погоди, прытки какой!» «Так и будет начальство с тобой разговаривать», — лениво проговорил девчоночий голос. «Когда надо будет, сами тебя потребуют». «Слушай, милочка», — резко сказал я, — «мы службу знаем. Ты обязана известить Начкара, а он передать дальше по команде. У меня важная информация. Смотри, если выяснится, что ты не передала, что обязана по уставу сделать, не сносить тебе головы». Дариана женщина резкая. За дверью воцарилось молчание, которое так и тянуло назвать задумчивым. «Ладно», — сделанной неохотой сказала караульщица, — «сообщу по команде». Очевидно, она на самом деле это сделала, потому как уже через полчаса напряженного ожидания к нам пожаловали гости. Все та же мордоворотистая охрана командира 6-й интернациональной. «Ну?» — прорычал мне в лицо один из них.